Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 21 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. Ближайшие 20 минут – это заявление о дефиците в стране 42 лекарственных препаратов и сообщение о том, что граждане России смогли посчитать средневзвешенный желаемый размер пенсии. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Вот смотрите, срочное сообщение. Заявление Новака: президентство Байдена может повлиять на уровень добычи нефти в США. Это с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты пишет, что в Чехии гражданина этой страны приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что он участвовал в событиях в Донбассе. В подробностях на лентах информационных агентств. По поводу пробок еще скажу. По-прежнему предновогодние пробки, 6 баллов, так сейчас оценивает ситуацию Яндекс, как предполагается, ближайший час пробки будут 6-бальными, потом еще 2 часа 7-бальных пробок, несмотря на то, что сегодня первый рабочий день. Переходим к обсуждению тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня газета «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз пациентов пишет, что в России не хватает, то есть есть дефицит по 42 лекарственным препаратам. Ссылаются, значит, на Всероссийский союз пациентов. Речь идет о том, что медикаменты вошли в рекомендации терапии пациентов с коронавирусом, и это вызвало повышенный спрос. Специалисты говорят, надо увеличивать финансирование, надо наращивать объемы производства отечественных препаратов и субстанций, надо менять механизм регулирования непредельных отпускных цен, но дальше, судя по тому, что пишут «Известия», речь идет о том, что в списке медикаментов, которых остро не хватает и которых уже отправили правительству, медикаменты для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими. То есть вроде вначале мы говорим о ковиде, а теперь и онкобольные, и муковисцидоз и так далее. Александр Саверский к нам присоединяется, он президент Лиги защитников пациентов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда Всероссийский союз пациентов упоминает, передавая в правительство список 42 лекарственных препарата, это не преуменьшение проблемы?
Нет, совершенно нет. Проблема и не сегодняшнего дня, и даже не ковидная. Она нарастала, как снежный ком. Просто сейчас все обострилось, действительно. У нас нет системы обеспечения лекарственного в России. У нас есть система обращения лекарственных средств, но вот они обращаются как могут отдельно от пациентов, и пациенты узнают о том, что некоторые лекарства уже не обращаются вчерашним днем, да и государство, например, в прошлом году, на то, чтобы понять, что преднизолона действительно не производится, сколько нужно, понадобилось полгода. Это так пример просто. Вот. И такого полно, тот же самый пример, там в прошлом году еще в августе РБК сообщила, не Минздрав, а РБК сообщила о том, что 25-30% аукционов срываются. Вот. Поэтому проблема острая, там только за прошлый год из государственного реестра лекарственных средств ушло от 170, там, да, по разным оценкам, до 270 лекарственных препаратов, в этом сентябре только 17 препаратов. То есть это значит, что они ушли, хлопнув дверью, их нельзя купить. И это не значит, что это плохие препараты. Как правило, как раз это хорошие препараты, у которых появились какие-то дженерики. Но если вдруг дженерик не действует так, как надо пациенту, то купить оригинал уже нельзя. Поэтому система отрегулирована отвратительно, ее надо менять. Нужно принимать закон о лекарственном обеспечении, а не об обращении лекарственных средств. И там предусматривать систему, собственно, планирования под потребность.
Алло.
Планирование.
Да. Александр Владимирович, скажите, возвращаясь к тому, от чего мы начали это обсуждение, вот Всероссийский союз пациентов составил список из 42 лекарств и передал в правительство. Ну, в качестве временной меры это может помочь?
Помочь что? У них лекарства не появятся. Мы об этом говорим просто, у меня там есть группа в Фейсбуке «Лекарственная недоступность». Там просто люди постоянно сообщают о проблемах, уже устали сообщать. Проблема давняя, известная, Союз пациентов здесь вообще ни при чем.
Нет, подождите, хорошо. Одно дело написать
это
в Фейсбуке...
Это проблема не сегодняшнего дня, еще раз объясняю.
Я понял.
Такое письмо писал 3 месяца назад, и полгода назад, и год назад. У нас удовлетворенность вообще лекарствами находится на уровне, вернее, неудовлетворенность, 82%. 82% людей не удовлетворены лекарственным обеспечением.
Вот, ну, вот, например, подождите, давайте вернемся тогда. Они-то написали сейчас, вы говорите, писали до этого. Вот вы пишете, тех или иных лекарств не хватает правительству. А что правительство отвечает?
Я могу сказать, что оно по поводу преднизолона ответило.
К примеру?
Оно ничего не отвечает. Оно отвечает так, производители преднизолона, произведите, пожалуйста, преднизолон. А что оно еще может ответить?
То есть, по большому счету, с вашей точки зрения, только сначала
меры,
закон.
Пам-пам, там все такое вот. Но еще раз, у нас нет системы. У нас вот 3 недели назад наконец был создан центр государственной системы лекарственного планирования, лекарственного обеспечения. То есть до сих пор даже задачи такой не было. Ни планирования, ни обеспечения, понимаете? Вот сейчас он только появляется. Соответственно, появится методология. Появятся какие-то там понимания ресурсов, которые на это нужны. Ну вот, вот все так начинается.
Да, но вы говорите о системном исправлении ошибок, а какие-то вот то, что срочно нужно восстановить, к примеру, купить за границей, это нереально сейчас.
Ну вот Минздрав сейчас и работает постоянно в режиме ручного управления, да, мы все это тоже знаем, как бы. Вот, но они не могут произвести то, чего нет, понимаете? Если у вас производитель 3 месяца назад перестал производить лекарства, а вы об этом узнали только вчера, а такое бывает, вот, то вы просто не сможете его ниоткуда взять, понимаете?
Последний вопрос. Всероссийский союз пациентов говорит о дефиците 42 лекарственных препаратов. Вы, когда говорили, упоминали сотни лекарственных препаратов, которые исчезают с нашего рынка. А есть какая-то статистика? Сколько наименований с рынка исчезло?
А вот это как раз один из ответов вам. Ее нет просто. И эту цифру, на самом деле, никому не известна. И ее как бы подтверждение того, что Минздрав не имеет понимания того, что происходит в регионах, прозвучало буквально там вот полгода назад на межфракционной группе в Госдуме. Начальник департамента лекобеспечения Минздрава сказал, мы не знаем, что происходит в регионах. Вот вам все ответы.
Спасибо. Александр Сайверский, президент Лиги защитников пациентов, был с нами на прямой связи. Мы говорим о дефиците лекарственных препаратов. Всероссийский союз пациентов говорит о 42 лекарственных препаратах. Говорит в письме, которое отправлено правительству. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Александр Сайверский говорит, что уже до этого обращался. Но, к примеру, по преднизолону конкретного ответа, когда появится преднизолон, он так и не получил тогда. Ему сообщили, что ведется необходимая работа. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Обычно, когда вот в этом году мы говорили о тех или иных лекарственных препаратах, у нас несколько раз дозванивался один и тот же человек, или писал обязательно, который говорил о нехватке клексана. Есть такой препарат, который используется и при лечении, при терапии пациентов с коронавирусом, и при лечении беременных. Так вот, я специально перед началом этого эфира посмотрел, теперь клексан есть. Да, его немного, да, он, мягко говоря, не дешевый, но хотя бы несколько десятков аптек в Москве заявляют о том, что он в продаже есть. Вы сталкивались с дефицитом медикаментов в последнее время? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Это очень долго, спасибо. 7373948, телефон прямого
Алло,
эфира.
Здравствуйте. Да, прошу. Меня Павел зовут. Вот буквально час назад из аптеки. Значит, я не знаю препараты, вот антивирусных препаратов нету. Я объездил 7 аптек. Значит, нету даже градусников. Термометр купить невозможно. Ни в 7 аптеках нет. Значит, забил препарат.
Какого градусника? Подождите. Вот давайте все-таки, когда вы говорите нет градусников, градусники есть. Вам нужен конкретный градусник.
Нет, мне нужен конкретно обычный ртутный градусник. Да, мне
вот
не нужен,
я и говорю.
Мне не нужен градусник за 1500. Мне нужен градусник за 50 рублей.
За 300 рублей вас не устроит?
За 300 рублей нет градусника. Вот 7 аптек,
понятно.
В которых
спасибо.
Я не был. Сам...
Спасибо, спасибо. А, так, а не вы ли говорили, что мы просто плохо ищем? Вот я опять возвращаю, видите, вот даже в этом диалоге к разговору о том, что вот нет препаратов никаких, даже градусников. Градусник не препарат, а ртутные градусники, насколько я понимаю, уже не продаются и не выпускаются. Но как только... Да, анаприлин исчез, пишет 276-й. А, что еще? 2 года назад, и нет аналогов, и дела никому до этого нет. А, возможно... Где есть Клексан? По сайту поиска лекарств есть немного аптек. Но еще раз, Дмитрий, возвращаемся. Раньше-то их вообще не было. Фроксипарин 0,3, это панк 13 пишет. 7,3, 7,3. То есть мы сейчас говорим о том, с какими конкретно новыми дефицитами вы сталкиваетесь. Вот если Анна говорит про анаприлин, она говорит, что это произошло еще 2 года назад. И это возвращает нас к тому, что говорил Александр Саверский, о том, что это процесс, который начинается не в связи с коронавирусом. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
Да, да, Григорий, да. Вот он, специалист, приходил, не сказал до конца. Санкции, антисанкции ввели, поэтому не завозят лекарства из-за рубежа. На нас же санкции наложили, поэтому и нету. Поэтому провизоры жалуются, мне лично говорили.
Скажите,
люди просто умирают от этих санкций.
Подождите.
Нет лекарств.
Подождите,
почему
кто вам сказал?
Пришел типа специалист, что тоже
скажите,
не договаривался.
Скажите, пожалуйста, а кто вам сказал, что это санкции?
Это я вам говорю, погуглите.
А, я понял, тогда другое дело. Я вам говорю, нет проблем, все. Кто вам сказал? Я вам говорю. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. 42 лекарственных препарата. Об этом говорит Всероссийский союз пациентов. Это дефицит в Российской Федерации. Слушайте, ну зачем вы жалуетесь на дефицит Виагры? Вы не пробовали сходить в аптеку? 7373948, телефон прямого эфира. Подорожник, варенье, мед и ингаляция картофелем. Это панк 13, и он полагает, что только это нам поможет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет градусников. Неделю назад бабушке 95 лет покупал новый градусник ртутный в аптеке. По-моему, не знаю, можно в эфире называть?
Ну, скажите, где купили. Вот человек уже поможет.
Горздрав. 600 рублей ртутный градусник без проблем. Просто вот хотел сказать.
Подождите, теперь ртутный градусник стоит 600 рублей?
Да, вот за 600 рублей я покупал, потому что испугались, там у нее был старый, и он показал 41 температура. И вот я пошел, купил новый, и в итоге оказалось там, что у нее 37.
А вот. Вы уверены, что это ртутный градусник? Мне
это
тут недавно
ртутный
ставили...
градусник обычный, 600 рублей, да.
Нет. Мне просто недавно ставили проверять температуру в больнице в марте. Я говорю, ух ты, у вас новые, ну такие прямо как обычные градусники. Она говорит, это не ртутный, успокойтесь, там уже не ртуть.
Ну, не знаю, выглядит как обычный ртутный.
Выглядит как обычный,
да,
я понял. Спасибо.
Ртуть там.
Спасибо. Или что-то похожее на ртуть. Я вот все-таки так бы говорил в нынешних условиях. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Подмосковье. Ну, не знаю, почему такое ажиотажное обсуждение. Это уже давно известно. У нас фармацевтическая промышленность отечественная, она отсутствует. Генерики, база, все западное. В связи с санкциями. Ну, самое
Михаил,
большинство препаратов такого, можно сказать, даже расходного. Вот, например, там лекарства от давления. У нас люди не занимаются спортом. Ну,
нет, Михаил, вот вы вот сюда ведь звоните мне, и ведь знаете, что я сейчас это скажу. Вот не надо говорить все. Вы уверены, что именно все?
А я слово все не скажу.
Вы сказали.
Есть стандарты, вот стандарты экономические, стандарты социально-экономические. Вот фармацевтической промышленности, того стандарта, которого мы бы заслуживали как гордые люди своего отечества, у нас нет.
Понял, у нас нет. Спасибо. Спасибо, но вот ртутные медицинские термометры у нас есть. Об этом пишет один из наших слушателей, зашел на какой-то сайт, тут даже, да, конкретная аптечная сеть, пожалуйста, термометр медицинский ртутный в футляре, 187 рублей, другой 214 рублей. Не факт, что они есть в этой конкретной аптеке, я во всяком случае не вижу, но раз написано купить, значит, видимо, есть в наличии. 7373-94, а на нертутных, пишет Дмитрий, стоит зеленая метка на шкале, которая означает, что он безопасен. И я такое покупал в прошлом году, пишет он, 180 рублей. А Валерий пишет, у нас настолько все импортное, что даже металл уже импортный. 572-му помогает в таких случаях огненная вода, квашеная капуста, щи с перцем и чеснок. Кстати, по поводу квашеной капусты, я на днях узнал, что, оказывается, именно она вместе с солеными огурцами помогает успокоиться. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к тому, что вы видите, приходя в аптеки. Вот я, например, прихожу в аптеки довольно часто и пока не сталкивался с отсутствием того, что мне нужно. Вы сталкивались. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Алло, Юр. Добрый день, деревенский парень. Юр, вчера звонил племяннице, поздравлял там с днем рождения, спросил, как родители. Вот брат отболел короной, да? Сноха отболела короной, говорит племянница. Бегаем, говорит, лекарств нигде нету. Нету, вот не можем достать, говорит.
Где вот, племянница вот. Бегает?
По аптекам, где у нас тут, в
Замкаде. А, Замкади, это Подмосковье. Спасибо. Еще раз напомню, уже до правительства пытаются достучаться по поводу того, что лекарств не хватает. Правда, вот Всероссийский союз пациентов, когда пишет в правительство список, говорит о дефиците 42 лекарственных препаратов, прежде всего в связи с терапией пациентов как раз с коронавирусом, что вызывает повышенный спрос, но при этом в списке также медикаменты для лечения онкологических больных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Брэнгвин, когда вы пишете, что фармацевтический завод на Таганке закрыли, а специалистов-химиков разогнали, на его месте построили очередной жилой комплекс, вы же должны понять, что завод на Таганке – это, в общем, наверное, неправильно. И наверняка довольно легко будет найти недалеко от Москвы недавно отстроенные фармацевтические заводы. Я просто не готов прямо сейчас это сделать, но желающие смогут войти в поисковик в интернете и довольно быстро это найдут. Ладно, а следующая тема – это то, что граждан спросили. Финансовая онлайн-платформа «Веб-банкир» есть такая. Она задала вопрос гражданам, получила ответы, систематизировала, и результаты эти публикует сегодня агентство РИА Новости. Спрашивали граждан о том, какую пенсию они хотели бы получать. Вот что тебе нужно для полного счастья? Вот какая должна быть пенсия? И большинство граждан говорит от 30 до 45 тысяч рублей. Почти половина, 46,6%, считают, что пенсия должна быть не меньше 45 тысяч рублей, то есть соответствовать средней зарплате по стране. Я просто напомню, что такого не было никогда. Ну, так мне кажется. Но 29% говорят, что ладно, хотя бы 30 тысяч рублей, и то уже хорошо. Сергей Смирнов, руководитель Центра Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук, он с нами на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, а есть какой-то объективно необходимый размер пенсии? Понятно, что когда почти половина граждан говорят, мы хотим получать среднюю зарплату, это, ну, несколько превышенное желание.
Да, потому что по, как говорится, документам Международной организации труда есть такое понятие коэффициент замещения. То есть вот когда вы уходите на пенсию, у вас пенсия не должна быть ниже, ну, скажем, 40% от той заработной платы, которую вы получали. То есть если вы получали, ну, грубо говоря, там 45 тысяч, то у вас пенсия, ну, не должна быть ниже 18 тысяч рублей, да? У нас сейчас средняя по России где-то в районе 15 тысяч рублей. Другое дело, что понятно, что этот коэффициент замещения, ну, я всегда говорю, на одну пенсию, ребят, жить очень трудно. И я понимаю, что для многих проблема накопления на достойную жизнь в старости, это действительно не вполне решаемая проблема при таких небольших заработных платах. Но, тем не менее, если есть возможность каких-то накоплений, то, конечно, это повысит ваш ресурс, извините, ваше благополучие, когда наступит пенсионный возраст. А так, основная проблема, Юрий, вы абсолютно правы, основная проблема в низких заработных платах. Ну, будь то среднее, которое нам обещали, там, я извиняюсь, в 2010, по-моему, году, что это было бы как где-то 2700 долларов и так далее, совершенно другой был разговор. К сожалению, это не так, и поэтому мы анализируем только то, что есть.
Сергей Николаевич, ну нам же в свою очередь, когда обещали те зарплаты, никто не говорил, что и цены до того же уровня не поднимутся. Не поднялись цены, не поднялись и зарплаты. Подождите, вы про другое лучше скажите. Когда мы смотрим на заграницу и по-прежнему видим путешествующих пенсионеров, означает ли это, что они там тоже живут на 40% от средней зарплаты по стране?
Нет, конечно, Юрий, мы уже с вами начали об этом говорить, что помимо пенсий, ну, очень сложные там системы, где-то проще, где-то нет, но там не только государственная пенсия, понимаете, там есть и корпоративная пенсия, там есть, и, что очень важно, сбережение населения. Ну, вы понимаете, если мы живем после окончания Второй мировой войны уже, ну, 75 лет, да, то система у них экономическая, в принципе, была достаточно стабильной. Не было таких потрясений, как в Советском Союзе за все эти годы, прошедшие после 45-го. И поэтому там нормальное доверие к государству, нормальное доверие к финансовым институтам. Государство, в общем-то, не конфисковывало, не обесценивало сбережения. И поэтому люди стремятся, в общем-то, что-то из заработанного в трудовой жизни отложить на старость. Ведь, наверное, придется лечиться, не везде бесплатная медицина, как мы знаем. Наверное, придется поддерживать внуков, молодежь, ну и так далее и тому подобное. У нас, к сожалению, подорвано доверие к банковской системе, к финансовым, как говорится, структурам государства. И поэтому я думаю, что в ближайшее время мы не сможем, точнее, большинство из российских пенсионеров, бог с ним, с ковидом, преодолеем, победим. Но путешествовать по миру – это удел очень небольшого числа пенсионеров.
Скажите, с вашей точки зрения, что делать вот с этими завышенными ожиданиями по поводу размера пенсии? Мы выяснили, что нормальные размеры – это где-то 18-20 по нынешней статистике, а люди хотят в два раза больше.
Вы знаете, Юрий, я бы с вами не согласился в том отношении, что это нормальный уровень, ну, да? Это низкий уровень, вот да, вы понимаете?
Допустимый, скажем так.
17 тысяч рублей, мы прекрасно понимаем. Вы знаете, ну, содействовать, я бы сказал так, все-таки один из вариантов – это действительно уравнивание пенсии и повышение, ну, выскажусь дискуссионно, да, и повышение минимальных вот этих самых размеров, потому что те, у кого большие зарплаты, большие доходы, там, ну, мало ли, есть вторая квартира, да, есть сбережения в банках, и, в принципе, они будут получать тот же самый минимум, но при этом жить, конечно, лучше. Но государство будет тогда действительно выполнять свою социальную функцию и поддерживать малообеспеченных, да, и когда, ну, вот, скажем, я где-то выступаю и приходит в прямой эфир звонки, что у меня вот там пенсия 9-10 тысяч, на лекарство столько-то, на квартиру 4, да, ну, я сочувствую, но помочь никак не могу, я не государство, понимаете, вот, а вот государство должно все-таки выполнять свою социальную функцию, как мне кажется.
Спасибо, Сергей Смирнов, руководитель Центра Института социальной политики в Высшей школе экономики и доктор экономических наук. Не то чтобы нормальное, понятно, что в нынешних условиях и 18 тысяч рублей говорить о том, что это нормально, это учитывая уже то, какое, что вкладывается в смысл слова «нормально» в русском языке. Но рекомендованная цифра по мировым меркам при такой средней заработной плате вот такая. Чуть меньше 20. Интересно, говорит, кто? Добрый злодей. Люди хотят и пенсию 45 тысяч рублей, и чтобы не платить на эту пенсию, работают с черной зарплатой в конверте. Сейчас будут говорить, ну, в Германии машина стоит пару средних зарплат, и на улице бомжам деньги раздают буквально из мешков, и пенсия как зарплата. Это Алексей Морозов таких звонков ожидает. А 177-й в этом смысле пишет, тогда смысл в белых зарплатах, если всем одинаково. Ну вот, собственно, как бы, пока мы задаемся вопросом, есть ли смысл в белых зарплатах, наверное, нет смысла задаваться вопросом, а почему такая маленькая пенсия? Скоро желание вообще иметь пенсию, полагает Панк 13, и будет считаться превышением желаний. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, что скоро пенсию отменят, сколько я себя помню, все время говорят. Вот завтра это произойдет. Пока не было. Если даже зарабатывать в белую 150-200 тысяч, на пенсию уйдешь с 20 тысячами рублей, пишет Роман. Но у вас будет возможность. Возможность все это время до пенсии хоть какие-то деньги откладывать. Ну, если люди со значительно меньшими зарплатами говорят, что находят возможность откладывать деньги себе на будущее или на будущее своих собственных детей, то у вас при зарплате 200 такие возможности есть точно. Новости, реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
21 декабря, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем ленту информационных агентств и карту московских пробок. Давайте на пробки посмотрим. Предновогодние пробки по-прежнему в городе, то есть намного напряженнее движение, чем в любую другую неделю года. В Москве в понедельник было бы не 6 баллов, но сейчас уже 6 баллов. Ситуация очень сложная, прежде всего в центре. Как предполагается, в течение часа пробки станут и вовсе семибальными, и такими будут оставаться в течение 2 часов. Что касается тем, которые мы до этого обсуждали, много сообщений ваших приходит, некоторые из них есть смысл прокомментировать. Нильс Майкл пишет, возвращаясь к нашим пенсионным обсуждениям, в Китае нет пенсии, они живут же. Ну, во-первых, Нильс Майкл, там уже есть пенсия. Да, она небольшая, да, она сильно не у всех. Насколько я понимаю, в переводе на наши деньги китайская пенсия у тех, кто работал прежде всего на госпредприятиях, сельскохозяйственным рабочим или тем, кто работал на частных предприятиях, пенсии не положены. Но вот на государственных предприятиях, если люди работали, то там пенсии разные. Но они не очень большие, от 5 до 15 тысяч рублей в месяц по нашим меркам. Еще раз, далеко не у каждого. Еще одно. Кто мне сказал, тут Александр пишет, когда я спрашиваю у других, ну, я вам объясняю, кто мне сказал, я беру информацию из официальных источников, где написано то-то, то-то и то-то. Понятно написано, у меня не возникает вопросов к этой информации. Если у меня возникает, я задаю вопрос, получаю ответ, ну и так далее. Или Крилл, например. Вот сейчас я расскажу вам, откуда я беру информацию. Вот Крилл говорит, если я социофоб в 38 лет и не работаю, сколько будет моя пенсия? Я беру сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, захожу туда и смотрю, что, собственно, будет с Крелом, когда и если он доживет до пенсионного возраста. Крел, у меня есть ответ для вас. Во-первых, вам придется еще 32 года не работать, потому что к тому времени там уже будут новые законы, и вы сможете получать социальную пенсию по старости только в возрасте 70 лет, если вы мужчина. Так вот, тогда, через 32 года, вы, не работая ни одного дня, сможете получать тогдашний аналог нынешних 5,5 тысяч рублей. Если вас это устраивает, продолжайте не работать и дальше. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут, это подорожание биткоина. Что такое биткоин, как он там по-прежнему бьется ли с государствами, или государства с ним пытаются биться, ну вот почему он вдруг начал расти сейчас, это первое, а второе, это новость о том, что в Москве начинает работать ресторан и гид Мишлен, станет ли от этого вкуснее принимать пищу в московских кафе и ресторанах, разговор минут через 10.
Новости этого дня, успеем сказать главное.
Сегодня в новостях биткоин дорожает и торгуется уже на уровне в 24 тысячи долларов. Денис Смирнов, блокчейн-консультант и исследователь криптовалют. Денис Сергеевич, здравствуйте. Не получилось. Так бывает. А нам нужны люди, которые с биткоинами связаны. Связали, может быть, свое благополучие. Набирайте номер 7373948. Сейчас мы попытаемся снова дозвониться до Дениса Смирнова. 7373948. А пока дозванивайтесь вы, если вы так или иначе связываете свое собственное благополучие с биткоинами. 7373948. Телефон прямого эфира. Это кто?
Алло, добрый день.
Здрасте.
Денис Смирнов.
Отлично. Да, это мы вам звоним, Денис Сергеевич. Здравствуйте еще раз, радиостанция «Говорит Москва». Я вас представил как блокчейн-консультант и исследователь криптовалют. И мой первый вопрос к вам. Почему биткоин дорожает сейчас?
Ну, конкретно сейчас на рынке сложилась ситуация, когда условно несколько трендов наложились друг на друга. Во-первых, это, конечно, коронавирус. Ну, точнее, не сам коронавирус, а те меры, к которым правительство прибегает для спасения экономики. То есть, условно, из-за кризиса возникла необходимость в поддержке рынка, и зачастую такие, ну, такие меры для поддержки носят практически беспрецедентный характер. То есть буквально сегодня Конгресс США утвердил пакет мер стимулирования экономики почти на 900 миллиардов долларов. И, естественно, существенно, ну, определенная часть этих активов, она направляется на инвестиции, в том числе и в криптовалюты. Собственно, благодаря этому во многом возрастает интерес так называемых институциональных инвесторов к первой криптовалюте, что как раз проявляется к тому, что они начинают достаточно активно и не вкладываться и использовать условно как тот самый защитный актив, которым долгое время использовалось золото. Но в отличие от золота, биткоин обладает рядом неоспоримых преимуществ, потому что несмотря на то, что он условно как и золото дефицитен, он является дефляционным активом, то есть каждые 4 года вознаграждение майнера снижается в 2 раза. То есть, по сути, мы имеем ситуацию, при которой спрос на актив продолжает стабильно повышаться на долгосрочной перспективе, а предложение продолжает стабильно уменьшаться. И при этом работа сети биткоина, добыча монет не зависит ни от каких-либо решений органов власти, от там, темпов распространения той же самой пандемии и прочих факторов, которые могут быть значимыми для традиционной экономики. То есть, условно, у нас продолжает расти индустрия, все более благосклонно смотрят на нее крупные корпорации. Например, здесь очень активно сыграло свою роль решение компании PayPal, платежной системы, которая, условно, дала своим пользователям возможность инвестировать сразу не только в биткоин, но еще и в ряд других популярных криптовалют. По сути, открыв возможность по вот таким инвестициям практически там до 30 миллионов своих пользователей. Ну и плюс по такому же пути идут другие корпорации, как Square, например, ну и так далее. То есть, в принципе, на фоне вот всего того, что происходит, биткоин просто считается одним из таких достаточно успешных и удобных защитных активов, которые очень активно интегрируются в традиционную экономику.
Так, следующий вопрос. Биткоин не единственная криптовалюта, и криптовалют становится больше, насколько я понимаю, но биткоин по-прежнему на 2/3 этого рынка занимает. Почему?
Но здесь играет во многом роль то, что действительно он был первой криптовалютой, с которой, собственно, пошла технология блокчейн в народ, условно. И как раз-таки те свойства, которыми он обладает, по сути, биткоин, который изначально создавался как децентрализованная платежная система, сегодня как раз-таки гораздо большего имеет не с цифровыми деньгами, а именно с инвестиционным активом, который, ну, по сути, является цифровым аналогом золота. Остальные криптовалюты выступают в качестве немножко других проектов. То есть, например, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum – это ни в коем случае не платежная система. Это условно децентрализованный компьютер, который позволяет выполнять огромное количество разнообразных приложений, которые, в свою очередь, кстати, сейчас формируют достаточно активно развивающуюся экосистему, так называемую экосистему децентрализованных финансов, которая тоже привлекает очень большое количество инвесторов. Но при всем при этом, по сути своей, несмотря на то, что другие криптовалюты также могут нести в себя определенную стоимость и также выступать в качестве инвестиционных активов, по факту они ими не являются.
Тогда еще один вопрос. Вот вы говорите о все более растущей вовлеченности биткоина в традиционную экономику или более широкое принятие традиционной экономикой биткоина. А мы же видим, что это все происходит на фоне того, как государства одно за другим пытаются не то чтобы противостоять биткоину и любой криптовалюте, но даже пытаются так или иначе играть против такой валюты.
Да, совершенно верно. Для государств, условно, криптовалютная индустрия представляет собой такое определенное больное место, но при всем при этом никто не готов, условно, резать курицу, несущую золотые яйца, потому что постоянно растущая индустрия, в которой начинают крутиться все больше и больше денег, потому что, ну, как бы темпы роста всей экосистемы мы видим. И, по сути, политики, которые изначально как бы придерживались абсолютно скептической оценки на этот счет, начинают потихоньку менять свое мнение на такой умеренный интерес, а то и, в принципе, понимание того, что криптовалютные инструменты, они скорее представляют не угрозу, а скорее представляют возможность для традиционной экономики, для ее развития, и поэтому начинают изыскивать какие-то модели, которые позволяют именно создать какую-то гибридную систему и проинтегрировать криптовалюты в существующие какие-то модели. Одним из таких примеров, например, являются разнообразные проекты так называемых криптовалют центральных банков. То есть у нас Центробанк тоже достаточно активно изучает возможность введения цифрового рубля, который, по сути своей, будет являться там криптовалютой с единым эмитентом в лице этого самого Центробанка, но точно так же будет построен на блокчейне и будет как бы использовать все те же самые модели, с которыми мы уже давно знакомы. То есть, по сути, нельзя говорить. Да.
А вот это отдельный вопрос, потому что ведь когда мы говорим о криптовалютах центробанков, мы говорим о том же самом эмиссионном центре, по сути. Ведь, насколько я понимаю, претензии государств к криптовалютам ровно в том, что они не могут контролировать эмиссию этой валюты.
Да, совершенно верно. Причем, более того, государство прекрасно понимает, что в силу децентрализованной природы экосистемы там тотальный запрет не сработает, потому что, ну, как бы, экосистема будет продолжать существовать и дальше. Поэтому самым логичным действием для регуляторов будет являться как раз создание какой-то системы, которая позволит условно создать какой-то гибрид, который позволит проинтегрировать эти криптовалюты в экономику, но при этом сделав их не такими открытыми, ровно в том самом месте, когда криптовалюты переводятся в традиционные деньги. И вот в этом самом месте и будут возникать разнообразные регуляторные ограничения, что мы, опять же, прекрасно видим по тем законопроектам, которые сейчас активно рассматриваются.
С вашей точки зрения, вот у того же биткоина есть перспективы в России?
Ну, да, безусловно. Естественно, он не будет являться как бы платежным средством, потому что платежным средством в России может являться только рубль. Но как раз-таки инвестиционный актив, вполне вероятно, то, что мы придем к примерно той же модели, что сейчас используется в Америке, и посмотрим на то, к чему придет наш регулятор. Но, скорее всего, так или иначе, других особо вариантов здесь не будет, потому что, опять же, повторюсь, никто не будет резать курицу, которая несет золотые яйца, и терять такое огромное количество потенциально собираемых налогов.
Тогда как раз нашему американскому слушателю ответьте. Он пишет, криптовалюта – это пирамида, которая не укреплена никем и ничем.
Ну, это на самом деле достаточно длинный разговор, почему криптовалюты не являются пирамидами, но как минимум, если коротко попытаться сформулировать, задача пирамиды является обогащение какого-то конкретного лица, который ее создает. В случае же с биткоином система полностью децентрализована, у нее нет никаких третьих лиц и нет никакой возможности условно кому-то одному завладеть над ней контролем. Это просто удобное средство, базирующееся на принципах криптографии, которое позволяет максимально легко и удобно передавать стоимость, передавать ценность между различными людьми.
И 530-й наш слушатель пишет, что в результате у нас здесь, в России, будет своя деревянная криптовалюта, но своя, не биткоин. Вот такое развитие ситуации возможно?
Ну, примерно такое развитие ситуации будет характерно для достаточно большого количества государств. То есть, в принципе, тренд на цифровизацию национальных валют, он никуда не уйдет, и рано или поздно мы все к этому придем. Но биткоин, как и другие криптовалюты, в силу своей природы, они в любом случае будут продолжать существовать, они будут продолжать развиваться. И здесь как раз-таки задача государства не закрыть дорогу к ним, а как раз-таки дать возможность и получить дополнительный приток налоговых денег.
Спасибо, Денис Смирнов, блокчейн-консультант и исследователь криптовалют, был с нами на прямой связи. Алексей Морозов, вот, например, пишет, не советую ни специалистам в этой области связываться с инвестированием в такую валюту. 402-й пишет, что биткоин не обещают выкупить обратно. Ну так это же, соответственно, это просто другой вариант инвестирования. Где-то есть гарантии, где-то нет гарантии, нет? Надо обязательно... Мы все это отрабатывали в свое время на долларах, пишет Панк 13-й. Биткоин дорожает и торгуется на уровне в 24 тысячи долларов. Рост стоимости самой популярной криптовалюты превышает 1.5%.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот еще одна такая история. Вот 201-й. Потратить 2 миллиона за нечто виртуальное – это не то, что сейчас волнует миллионы россиян. Это очень хорошо, что среди наших слушателей есть человек, который знает, что знают миллионы людей. Ну, или, во всяком случае, думает, что знает. Мы знаем другое. Это из новостей, это реальность. Ресторанный гид «Мишлен» начал работать в Москве, точнее, нет. Он начнет работать в Москве в 2021 году. Сегодня об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Красный гид «Мишлен» приходит в Москву. Мэр подчеркнул, что в последние годы московская гастрономия стала настоящей точкой притяжения туристов, поскольку рестораны столицы входят в число лучших мировых рейтингов. И вот теперь будет такой рейтинг «Мишлен», «Мишленовский». Представляете, что вот раньше не было такой возможности. Ты куда сегодня? Я сегодня ужинаю в мишленовском ресторане. В других городах такая возможность есть. Но есть и критичное отношение к подобного рода рейтингам. Вот, например, что говорит общественный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов. С ним беседовал мой коллега Антон Кравченко.
Готов ли Мишлен к нашим ресторанам? Это достаточно серьезная разница, потому что у нас, к нам же заходил «Желтый гид», все возможные премии, они, к сожалению, это премии пиарщиков, которые умеют договариваться, которые умеют решать вопросы, и в ресторанном мире, к сожалению, ну, вот это большая проблема. Потому что, когда зашел «Желтый гид», как бы, ну, по мнению всех практически, первые места были куплены. И вот опять-таки, готов ли к этому Мишлен? У нас очень много достойных ресторанов, и будет ли это объективно, потому что здесь должно быть очень много народу, должны быть люди там не коррумпированные, они просто вели сюда одного инспектора, и с ним здесь кто-то начинает работать, помогать. Основное опасение у рестораторов именно в этом. А так, конечно, нам нужен гид Мишлен, конечно, нам нужно это развитие, конечно, надо определять места, и у нас много достойных поваров, которые должны получить звезды. Боятся именно этого. Повара не хотят, как бы, чтобы это превратилось опять в конкурс пиарщиков, которые умеют договариваться, а хотят, чтобы это все было объективно.
А как можно решить проблему, по-вашему, вот вы как видите, объективность эту? То есть это должно быть несколько инспекторов или, может быть, какие-то специальные общественные организации, которые будут контролировать это все?
Да нет, общественные организации тут не могут работать. Мишлен достаточно независим. Это зависит только от работы Мишлена, как они к этому подойдут и как они будут этим заниматься. Мы, общественные организации, точно к этому не имеют никакого отношения.
Сергей Миронов, общественный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и ресторатор. Сергей Чернов, ресторанный критик, автор гидов по российским ресторанам и издатель кулинарных книг. Он с нами на прямой связи. Сергей Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер всем, добрый вечер.
Что такое Мишлен?
Мишлен это некая мечта не только для шефов, которые хотят проявить себя, но это мечта любого гурмана. Потому что, ну, известные вещи, как известная вот эти вот оценка этих звезд. Одна звезда Мишлена – это очень хороший ресторан, который требует посещения. Две звезды – это если вы путешествуете где-то рядом, а рядом имеется в виду, скажем, километрах в 200-300, то в этот ресторан нужно обязательно заехать. А три звезды – это ресторан, который требует отдельного гастрономического путешествия. То есть, в общем-то, так и поступают во всем мире гурманы. В некоторые рестораны запись идет за год. Скажем, Гордон Рамзи, у него была система записи за ровно за месяц. Вот звонить нужно было ровно с утра там, в определенный час, и вот в течение нескольких минут заполнялся зал. Мне повезло, тогда я дозвонился до ресторана и попал в ресторан. То есть рестораны высшей категории, высших как бы оценок, которые дает Мишлен, это, конечно, уникальные рестораны, очень с талантливыми, креативными людьми, где, конечно же, на первом месте стоит кухня. Там, конечно, есть хороший интерьер, там амбианс, как говорят французы, то есть атмосфера. Но кухня, конечно, стоит на первом месте. Вы меня спросите, в чем, как бы, хорошо ли это, если у нас будет Мишлен, это очень здорово. Если это действительно новость правдивая, то это очень здорово для нашего рынка. Но у нас, скажем, есть проблемы, мы немножко оторваны от мира с точки зрения, например, продуктов. У нас, если любой европейский повар, для него открыто рынки всего мира и самые лучшие продукты, а хороший продукт требует такого же таланта, как... То есть, вот, скажем, Ален Дюкас в своих книгах, он каждого поставщика своего, он знает, что называется, в лицо, он... Их упоминает в своих больших кулинарных книгах. Он их ценит. Такие поставщики, они, как говорится, на вес золота для каждого шеф-повара. Поэтому качественный продукт, это стоит на первом месте для хорошего ресторана.
Но звезды же не только... Нет, я просто хотел спросить с вашей точки зрения, как человека, который немножко знает этот бизнес, ну, лучше нас, во всяком случае. Так вот, скажите, а перспективы-то есть? Они-то придут, а звезды им будет кому давать?
Вы знаете, если они придут, то, возможно, и рынок немножко начнет за ними подтягиваться. Я думаю, что, наверное... И звезды наши, некоторые наши шефы смогут получить. Но там же не только звезды, там есть еще всевозможные вот эти вилки-ложки, которые тоже дают сразу некую оценку и поднимают качество ресторана в глазах потребителя. Есть там такой значок «Любимый бигурман», «Любимый ресторан критиков», который, в общем, тоже очень приятный такой значок. Поэтому, может быть, мы не сразу получим эти звезды, но если Мишлен сможет оценивать и сможет создать систему таких же независимых профессиональных инспекторов, которые существуют, скажем, там во Франции или в каких-то других странах, то, конечно, будет некая справедливая оценка. Я согласен с предыдущим выступающим, господином Мироновым, о том, что важно вот в этих оценках не пиаровская какая-то составляющая, не праздник награждения, скорее, а вот сам гид, сами оценки. И вот хотелось бы, чтобы эта система заработала так, как она работает в Европе и в других странах. И тогда, мне кажется, и ресторан от этого получит некий толчок для развития, для собственного развития.
Понял, спасибо. Сергей Чернов, ресторанный критик, автор гидов по ресторанам России, издатель кулинарных книг. Это как в фильме. Вот тут такой вкусный шашлык за 100 рублей, а там я ем дифлопе с крутоном за 60 долларов. Какая разница? Может, кафе на трассе, но там всегда народ, так как вкусно, и быть пусто в крутом ресторане тоже может быть, потому что еда отстой, пишет Ярослав. А это может быть потому, что мы просто не понимаем, что такое еда от Мишлен. Еда от шефа, которого оценил, хорошо оценил Мишлен. 7373948, телефон прямого эфира. Среди наших слушателей были те, кто был в мишленовском ресторане за границей. Ну вот вы шли и пришли, и попробовали, и поняли. Или нет? 7373948, телефон прямого эфира. 73, да, прошу.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я вот сам занимаюсь бизнесом в сфере общественного питания. И я хочу привести всего два факта. И первый факт будет такой. В примерно таком же по населению городе, как Москва, в среднем в Европе располагается 25-30 тысяч заведений общественного питания. В Москве 9,5-10. Это первый факт. Второй факт. По моему скромному мнению, я думаю, так и будет, если Мишлен придет в Москву. В Москве 3, ну, может быть, 5 ресторанов получат звезды. И, в общем, общий вывод такой, что на нашу с вами жизнь в целом это никак не повлияет.
Это понятно, что это только для особых ценителей. Скажите, с вашей точки зрения, вот эти 3-5 ресторанов, средний чек в них какой будет?
Ну, я думаю, в рублях это будет где-то там от 5-7 тысяч на человек, без изысков.
Понял. И еще один вопрос. Тут предыдущие ораторы, как вы слышали, говорили о том, что тут важно, чтобы они действительно сохранили свою независимость. Перспективы есть?
Перспективы есть всегда, я отвечу так.
Спасибо. А то вот Панк 13 пишет, у нас быстро организует министерство по выдаче мишленовских звезд, деревянных, но своих, по ресторанам Краснодарского края. У нас общепиты на каждом шагу, их в 3 раза меньше, чем надо. Куда их ставить-то, пишет Тони. Да вот видите, Тони, а там еще больше. А пельмени могут быть мишленовскими? Не знаю, 402-й. Это проблема шефа, который будет готовить эти пельмени. Гид Мишлен оценивает ведь не только кухню, пишет шеф-командор, а всю работу ресторана. Ну и это вы к чему? Это к тому, что если даже у нас появится шеф, то наверняка будут проблемы с другим персоналом. Владимир Потапов пишет, 8 лет назад, когда я работал в гостинице «Украина», там был немец-шеф-повар. Он работал у Шварценеггера и Джорджа Буша. Его гамбургер с белой икрой белуги альбиноса стоил тогда 60 тысяч рублей. Интересно, тянет ли Мишлен на Ничего не понял, Валерий. Деревенский парень продолжает искрить юмором, когда требует сказать, сколько звезд Мишлену, Макдональдс и KFC. Макс пишет, что если ест не дома, на кухне, то это вообще не считает едой. А 923 пишет, это как без изысков, если вы говорите 5000 рублей на человека. Это значит, просто картофель фри и салат Цезарь просто стоить будет 5000 рублей. Но вот если Мишлен сочтет эти картофель фри или салат Цезарь особенными, без изысков, но достаточно достойными вместе со всем окружающим его звезд, то тогда у нас будет то ли 3, то ли 4, а лучше 5 звезд Мишлен. Далее новости.